Здравствуйте, сегодня понедельник, 13 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Разгром колонны российской бронетехники под Угледаром. Связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал опубликовал еще одно видео, предполагаемое внесудебной расправы над бывшим российским заключенным, побывавшим в плену у ВСУ. Родные адвокаты осужденного директора движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова уже больше 3 недель не знают, где он находится. Также сегодня.
Кто вырезал этот знак на этом камне? Я не знаю. Зачем он это вырезал? Я тоже не знаю. Когда он это сделал? Я этого тоже не знаю.
Разглядевший вырезанный на полу в московском храме знак Z Никита Михалков увидел в нем знак Божий. Главной темой в мире в эти дни остается ликвидация последствий страшного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии неделю назад. Число жертв этого стихийного бедствия сегодня превысило 36 тысяч человек, более 31,5 тысячи в Турции и более 4,5 тысяч в Сирии. В Турции более 130 человек задержаны по подозрению в нарушениях при проведении строительных работ, которые привели к обрушению возведенных зданий при землетрясении. Теперь о новостях из Украины. В отчете Генерального штаба ВСУ говорится о том, что в воскресенье по территории Украины российские вооруженные силы нанесли 2 ракетных удара и осуществили 23 артиллерийских обстрела. Сегодня был обстрелян Купинск, напомню, это в Харьковской области, повреждены жилые дома, пострадавших, к счастью, нет. В социальных сетях широко разошлось видео, на котором видно уничтожение колонны российской бронетехники под Угледаром. По данным проекта «Орикс», российская армия потеряла при наступлении там более 100 танков и БМП. Издание «Политика» написало, что под Угледаром потеряла боеспособность 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота России, которая считается элитным соединением. Вот что рассказывает об этих боях Евгений Назаренко, военнослужащий 72-й бригады Вооруженных сил Украины.
Эта колонна – это заслуга 72-й бригады, которая непосредственно держит Угледар. Да, они действительно пошли полями, и надо понимать, что возле Угледара и напротив позиции 72-й бригады, напротив наших позиций, вот такая вот местность. То есть там открытое поле, реденькая такая лесополоса, ну и мы на высоте, а они внизу. То есть их прекрасно видно. И вот они решили полезть среди бела дня вот такой колонной техники. Ну, естественно, что и они были замечены и уничтожены благодаря огню наших противотанкистов, которые действовали из высоких застроек в самом Угледаре, ну и благодаря нашим артиллеристам, которые точным огнем 155-го калибра просто размотали вот эту вот всю колонну, и никто в Угледар не дошел, даже никто не убежал. Ничего в тактике россиян не изменилось, просто надо понимать, что ЧВК «Вагнер» и регулярно российская армия действуют абсолютно по разной тактике. ЧВК «Вагнер» действует по тактике, которую завещал им Жуков, то есть вот эти вот пехотные волны, из первой волны не доходит никто, из второй волны доходит 20%. Ну, в общем, это просто не жалея абсолютно людей, кидая их на мясо, закидывая трупами и продавливая там по 50, по 100 метров в день. Регулярная российская армия, которая действует на нашем направлении, в частности, их морская пехота, их воздушно-десантные войска, они действуют совсем не так. Они по советскому учебнику, как книжка пишет, то есть на танках, на БМП, с поддержкой артиллерии, с поддержкой авиации, то есть вот боевыми порядками. Все как учат в военных институтах. Поэтому ничего не изменилось особо. Только лишь по той причине, что просто разные войска тут. Ну вот их регулярная армия все-таки как-то людей немножечко ценит. Ну, хотя, конечно, и тут их полегло немало. Потому что мы же понимаем, с каких направлений нас могут атаковать. Естественно, что перед всеми позициями ставятся минные заграждения. Так тоже учит военная наука. И россияне вместо того, чтобы эти минные заграждения попытаться каким-то образом снять, то ли послать своих саперов, то ли кидать специальные мины для разминирования, есть машины для разминирования, они решили по этим минным полям пойти колонной. То ли их саперы прошли и не заметили, ну тогда большие вопросы к их квалификации. То ли они действительно решили просто вперед, ура, и там как будет. Ну, случилось, как случилось. Поначалу они хотели просто нас испугать этими огромными колоннами, сейчас все-таки они поменьше, тогда там по 60, по 100 единиц техники, там 50 километров колонна, и они думали, что мы все испугаемся при виде этих колонн, разбежимся. Сейчас они просто действуют по советскому учебнику, то есть колонны небольшие, надеют там какая тактика, то есть они открывают шквальный огонь из артиллерии при поддержке авиации, то есть они надеются на то, что они подавят все наши огневые точки, что мы все спрячемся по норам, И пока мы по норам, они его, собственно, начнут двигаться вот этими колоннами в нашу сторону наших позиций. Ну, в принципе, а как по-другому особо двигаться? Ну, как-то же надо личный состав и огневые средства передвинуть к нашим позициям, чтобы их захватить. А на видео вот это все 165-я бригада. Там на самом деле она же не первый раз страдает. Еще осенью в боях за Павловку, они тогда Павловку взяли, но тогда 165-я бригада потеряла 70% личного состава и боевой техники. То есть с того времени, видимо, докинули туда мобилизированных, потому что ну, там прошло там, 3-4 месяца, и опять эта несчастная тихоокеанская пехота, ну, несчастная в кавычках, естественно, пошла штурмовать Угледар и близлежащие позиции. То есть, ну, я думаю, я не буду зарекаться, но думаю, что она потеряла боеспособность, это точно. Перестала ли существовать, это вопрос такой, мобилизированных докинут и будет существовать. Но то, что она сейчас уже не боеспособна, это 100%.
Это был Евгений Назаренко, бывший журналист, сейчас военнослужащий 72-й бригады ВСУ. Приблизительно в то же время, когда российская армия несла тяжелые потери под Угледаром, Владимир Путин после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив хвалил морских пехотинцев. Вот что он сказал.
Пехота морская работает как всегда. Прямо сейчас. Героически сражаются и Тихоокеанского флота, и Северного.
Это был Владимир Путин. В сообщениях некоторых СМИ по поводу этого заявления Путина говорится, что президент России рассказал также, что служил в морской пехоте. Такой вывод вообще-то можно сделать, посмотрев фрагмент программы канала «Россия. Москва. Кремль. Путин», выложенный в телеграм-канале журналиста кремлевского пула Павла Зарубина. На самом деле слова по поводу службы в морской пехоте относятся к другому человеку, участнику упомянутого совещания. Ну а Путин не только в морской пехоте не служил, он вообще в армии срочную службу не проходил. Близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал «Грей Зон» опубликовал видео еще одной предполагаемой внесудебной расправы над российским заключенным, который, как утверждается, поехал на войну в Украину в составе ЧВК «Вагнер», но затем добровольно сдался в плен украинским войскам. На кадрах, подлинность которых пока не установлена, предполагаемая жертва убийства представляется Дмитрием Якущенко, уроженцем Крыма, несколько раз судимым в Украине, а потом в аннексированном Крыму, в частности, за убийство и разбой. Глядя в камеру, он рассказывает, что отправился на передовую с тюрьмы, но потом, цитата, понял, что это не его война. Далее он утверждает, что, находясь в украинском городе Днепр, получил удар по голове, потерял сознание, очнулся уже в подвальном помещении, где ему сказали, что будут судить. Все это время за спиной Якущенко стоит человек с кувалдой в руках, лицо его скрыто. В конце видео он бьет этой кувалдой Якущенко несколько раз по голове. Но начинается вот это видео с фрагмента интервью Якущенко, которое он дал в ноябре прошлого года, будучи в плену у ВСУ. И вот что он тогда говорил.
А если у кого-то есть возможность уйти, лучше уходите. Понятно, что они там сейчас, как я говорю, Крым отжали. Его там можно и вернуть со временем. Год-два пусть пройдет, он может вернуться. А так, ну, я вырос в Украине. Я освободился при России, я просто сказал, она не нужна, эта Россия.
Вообще, видео с Якущенко смонтировано по той же схеме, что и видео с другим убитым вагнеровцами, бывшим заключенным, завербованным для участия в войне в Украине, Евгением Нужиным. Видео с Нужиным было распространено несколько месяцев назад. Нужин тоже был забит кувалдой, как предатель, так как сдался в плен и, давая в плену интервью, осуждал войну в Украине. Подобного рода видео укрепляют дисциплину среди находящихся на фронте в Украине бывших российских заключенных, но сильно снижают число желающих завербоваться в ЧВК «Вагнер». На это обращает внимание глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
В декабре у «Вагнера» был большой провал с вербовкой. И этот провал был связан с тем, что осенью, когда, собственно, была массовая вербовка, максимальная после объявления мобилизации, и «Вагнер» пошел восточнее Урала и охватил вербовкой всю страну, он завербовал сразу очень много заключенных осенью, но и очень много заключенных побежало. Они побежали как сдаваться в плен, так побежали и назад в Россию с оружием. Это стало большой проблемой для Пригожина. И тогда мы с вами увидели внесудебные казни кувалдой. И еще мы знаем о существовании как минимум 4 записей с другими казнями. Но их, конечно, гораздо больше. И надо сказать, что эти казни и, главное, их обнародование такое подробное, оно остановило сдачу в плен, остановило бегство, дезертирство. Но оно уже остановило и вербовку в зонах. Люди испугались.
Это была глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Как пишет издание агентства, заключенных на войну в Украине сейчас вербуют в основном не представители ЧВК «Вагнер», как раньше, а российские силовики, сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел. Издание агентства ссылается на юриста Яну Гельмель и бывшего члена Пермской краевой общественной наблюдательной комиссии Оксану Асауленко. По словам Яны Гельмель, заключенных заставляют подписывать контракты под угрозой применения пыток и возбуждения против них новых уголовных дел. Взамен предлагается снятие судимостей и, как выражаются вербовщики, возможность начать жизнь с чистого листа, отправившись, подчеркну это, воевать в соседнее государство. Вот что по поводу юридического обоснования снятия судимости с заключенных и угроз в их адрес Яна Гельмель рассказала в интервью телеканалу «Настоящее время».
Ну, так же, как и раньше, если подпишете документ, заключите договор и встанете в ряды частной военной компании, либо Минобороны, то вас ждет помилование от президента, и вы начнете свою жизнь с чистого листа. Все по старой наигранной сцене, как и раньше. То заключенные боятся новых сроков. Они же долгое время там некоторые отбывают, да. Идти служить никто совершенно уже практически не хочет, потому что начинают все понимать, как там бы ни было. И убежать они уже никуда не могут. Хотя, да, ранее они все думали, что если они пойдут на фронт, то они убегут куда, ну там, смогут выкрутиться из данной ситуации. То сейчас они просто боятся новых сроков. У нас ГУЛАГа в тюрьмах, она вообще не отменялась. Пытки начала 2000-х или даже раньше годов, да, они у нас очень актуальны. Сейчас до сих пор пытают людей в колониях. Иркутская область сейчас, да, вот занимаются пытками. И поэтому они все боятся, что если они будут отказываться, их будут пытать. Просто факт в том, что, к примеру, мой доверитель, он все-таки понимает нормы права, и он понимает, что эти дела... Срок давности у них прошел, и они не могут их возбудить, ну, чисто с юридической точки зрения. А другие-то осуждены, они же юридически неграмотные. И то есть из-за страха они подпишут любые документы. Также в СИЗО 1 Самарской области, я знаю, у меня тоже там доверитель находится, сейчас следственно арестованный, тоже говорит, что ходят оперативные работники и предлагают очиститься, подписать документ, чтобы пойти в частную военную компанию. И все дела закроются. То, что сейчас на них дела возбуждены, они закроются. Все судимости с них должны сняться. То есть они должны начать жизнь с чистого листа. Я не слышала сама, но заключенные все говорят о том, что им предлагают очиститься. Очистить свою совесть, очистить свою репутацию, начать жизнь с чистого листа.
Это была юрист и правозащитник Яна Гельмель, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». А создатель правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, ссылаясь на собственные источники, объясняет нервозность владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, как и главы Чечни Рамзана Кадырова, их проигрышем аппаратной войны в Кремле, по итогам которой оба рассчитывали получить должности самого высокого уровня. Как полагает Владимир Осечкин, Пригожин и Кадыров не решились действовать более активно, опасаясь потерять и то, что у них уже есть. Напомню, что Пригожин постоянно подчеркивает, что в боях за Бахмут сейчас участвуют только подразделения ЧВК «Вагнер». Вот что Владимир Осечкин, в частности, сказал в интервью телеграм-каналу «Можем объяснить».
У них план был такой, что они резко обеспечат прорыв, наступление, выбросят в бой десятки тысяч душ заключенных, и это даст им какой-то мощный результат, после которого они доложат верховному главнокомандующему, и произойдут определенные ротации. Наши источники сообщали, что Суровикин метил на место первого заместителя министра обороны либо на место министра обороны. В планах Кадырова было возглавить Федеральную службу войск Национальной гвардии. То есть, по сути дела, Кадыров бросил перчатку ФСБшникам, что тоже, конечно же, не осталось без ответа. Ну а что касается Пригожина, он спал и видел, что он сядет на место директора ФСБ, потому что он как огня боится ФСБ, он, конечно же, находится под их контролем, и он понимает, что у него не может быть никакого политического будущего без уничтожения того архива компромата, который на Лубянке давно уже есть на Пригожина, еще с момента его досье в одной из исправительных колоний, так называемого вот этого ГУИНа, который теперь называется ФСИНом.
Говорил создатель правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Когда этот выпуск «Времени свободы» уже был практически записан, в социальных сетях появилось еще одно видео с человеком, называющим себя Дмитрием Якущенко. На нем он рассказывает, что, находясь в украинском плену, был вынужден сказать то, что сказал, чтобы сохранить себе жизнь, вернувшись, передал ценные сведения, был прощен и за это очень благодарен. Подлинность этого видео пока не установлена, хронология его записи и записи видео с предполагаемой расправой тоже неизвестна. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Родные и близкие бывшего директора движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова, приговоренного к 4 годам лишения свободы, обеспокоены его судьбой. В июле 2022 года Пивоварова осудили по статье о причастности к деятельности так называемой нежелательной организации. 30 декабря прошлого года Пивоваров был этапирован из Краснодарского края. Последний раз он выходил на связь 18 января. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Напомню, что Генеральная прокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией еще в 2017 году. Однако имелась в виду не российская общественная организация, в руководстве которой состоял Пивоваров, а организация, зарегистрированная в Лондоне. После оглашения приговора правозащитный центр «Мемориал» признал Пивоварова политзаключенным. О том, что сейчас известно о судьбе Андрея Пивоварова, «Радио Свобода» рассказала бывший координатор движения «Открытая Россия» Татьяна Усманова.
Андрей находится на этапе с 30 декабря. Его в этот день забрали из СИЗО, которое находилось в Краснодарском крае, и отправили на этап. Куда его отправили, нам неизвестно. 29-го у него был адвокат. И Андрей тогда ей сказал, что сотрудники ФСИН этого СИЗО сказали ему, что он проведет там еще пару недель, и Новый год обязательно встретит в СИЗО. В Краснодаре. И это был такой, знаете, первый обман, с которым мы столкнулись за это время, потому что сказали ему, что будут его держать долго, однако специально под Новый год забрали, видимо, для того, чтобы он отмечал этот праздник не в комфортной камере, да, извините за сарказм, а в каком-то грязном столыпинском вагоне. После этого Андрей смог отправить мне несколько писем. Он был в Ярославле, он был еще в нескольких городах, его вот так вот кружили-кружили по стране, и в результате довезли к середине месяца, к 18 января, до Петербурга, откуда он отправил последнее письмо. Это было 18 января. В этом письме он написал, что, по словам сотрудников ФСИН, на следующий день его отправляют в Карелию, и это значит, что вот буквально через пару дней он уже напишет или позвонит из колонии в Карелии, где он будет. Ну и после этого связь с ним прервалась, больше не было ни писем, ни звонков, и с тех пор мы не знаем, где он находится. Адвокат отправил все необходимые запросы, его родители отправили запросы, но на них нет никакого ответа. У Андрея прошла апелляция, да, у него приговор вступил в силу, но, соответственно, он уже по закону должен быть перевезен из СИЗО в колонию. Андрей прописан в Петербурге. Соответственно, опять же, по закону его должны отправить, были отбывать наказание в колонию, которая находится в Ленинградской области. Либо, если там нет мест, то в соседний регион. Соответственно, это Карелия, да, как вариант, о котором ему говорили. Так что мы думаем, что Андрей находится либо в Питере, либо в Карелии, либо, собственно, в любом другом граничащем с Ленинградской областью регионе, потому что сотрудники ФСИН довольно часто дают ложную информацию. Открытую Россию ликвидировали еще в 2021 году, 29 мая, но, несмотря на ликвидацию организации, через два дня Андрея задержали. и арестовали. Его дело направили в Краснодарский край, потому что суды там более сговорчивы, это раз. И, во-вторых, для того, чтобы Андрея держать подальше от родственников, друзей, от журналистов, и для того, чтобы надавить на него, да, через эту изоляцию. «Открытую Россию» закрыли в 2021 году. Это было накануне выборов в Государственную Думу, если кто помнит, такие были. И Андрей не скрывал, что он собирается баллотироваться по одному из округов в Москве. Ну, собственно, для того, чтобы не дать Андрею возможности провести предвыборную кампанию, его и арестовали, и закрыли это дело. Ну и плюс тогда, в 2021 году, весной, шла тотальная зачистка политического поля, и кроме «Открытой России» были вынуждены закрыться и штабы Навального, и Либертарианская партия, да, и, в общем, все-все, кто на тот момент еще как-то оставался на плаву. После ареста Андрея очень многие покинули страну, опасаясь преследований, потому что стало понятно, что закон, он никому не писан. Да? В уголовной статье 284.1, по которой судят Андрея, есть примечание, что если человек сам вышел из организации, то уголовное дело на него не может быть заведено. Если организация, как это было с «Открытой Россией», самораспустилась, была ликвидирована, соответственно, в ней и, ну, не могло быть участником, то не может быть участником того, чего нету. И когда «Открытую Россию» ликвидировали, это делали специально для того, чтобы активисты не подпадали под уголовку. Но случай с Андреем показал, что неважно, что ты делаешь, если тебя захотят посадить, тебя посадят. Ну и, соответственно, вот еще тогда, в 2021 году, много людей покинули страну, некоторые этого не сделали. На тот выборный цикл были же выборы не только в Госдуму, были еще и региональные выборы. У нас несколько человек в них участвовали. Правда, конечно, никого, ну, почти кого-то зарегистрировали, кого-то нет. Но у всех украли победу, даже у тех, кто были зарегистрировано, никто, к сожалению, не смог выиграть. Ну, а сейчас, после 24 февраля, конечно, ситуация стала еще более печальной. Ну, и я не знаю уже почти никого, кто приезжает в Россию и кто, тем более, ведет там какую-то деятельность.
О судьбе бывшего директора движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова рассказывала бывший координатор этого движения Татьяна Усманова. Приближается годовщина полномасштабного вторжения России в Украину, так что я буду возвращаться в эти дни к рубрике, которую я условно называю «Зачем?» в объяснениях по поводу причины, целей так называемой специальной военной операции, которые дают российские госчиновники, политики и пропагандисты, легко можно запутаться. Я приводил этому немало примеров. Это были самые разнообразные и часто взаимоисключающие объяснения. После некоторого перерыва, судя по сообщениям в СМИ, связанного с болезнью, свою лепту внес Никита Михалков. Он рассказал, что побывал в храме «Большое Вознесение» в Москве и увидел там вырезанную в полу латинскую букву «Z». Вот как Михалков появление этого знака объяснил, подложив под свои слова очень драматичную музыку.
«Я подумал, кто вырезал этот знак на этом камне, которому больше 200 лет? Я не знаю. Зачем он это вырезал? Я тоже не знаю. Когда он это сделал? Я этого тоже не знаю. Одно могу сказать точно, что это произошло минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 2022 года. И я подумал, если этот знак вырезан здесь, в храме, величайшем храме, знаменитейшем храме, это не может быть случайность. Значит, это нужно Господу. А если Господь с нами, то кто может быть против?»
Это был Никита Михалков, фрагмент его авторской передачи «Бесогон». Отметилась в последние дни главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. В интервью срывавшемуся иногда в слезы Борису Корчевникову она рассказала, что Украину ждет светлое будущее в составе Российской Федерации, что лучше прожить на 10, 20 или даже 30 лет меньше и умереть на войне, чем умереть пожилым и немощным. Симоньян также призналась, что ей сейчас дышится легче. легче. Примечательно, что в этом разговоре опять прозвучало слово «очищение», то самое, которое используют вербовщики заключенных на войну. Давайте послушаем этот фрагмент.
Столько всего на самом деле за этот год вычистилось из страны, в культуре, там как-то стало легче дышаться, в каких-то... Я-то я это чувствую. А сколько всего открылось, какая волна талантищ невероятных
это
открылась.
Правильно. Я тебе скажу так, это избитая метафора, но на самом деле я вот это чувствую, что дышать стало легче, мне лично. Не могу сказать, что совсем легко, но как это ни странно, то есть, конечно, мы все находимся под давлением, под плитой этой ежедневной, ежечасной, ежеминутной тревоги и переживания за наших бойцов, за нашу армию, за наших мирных жителей, которые живут в наших новых теперь уже регионах, за тех наших, которые остались за пределами этих регионов, а их тоже много, за вообще будущее этого всего. Как ни странно, под этой плитой дышится легче, чем дышалось мне лично до 24 февраля без этой плиты.
Фрагмент интервью главного редактора телеканала «Арти» Маргариты Симоньян телеведущему канала «Россия» Борису Корчевникову. Очищение культуры, по версии Корчевникова, судя по всему, включает в себя, и это все события только последних дней, вырезанную из популярного сериала «Домашний арест» песню в исполнении Семена Слепакова «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым», объявление иностранным агентом певицы Земфиры, отъезд за границу сфотографировавшегося в украинской вышиванке народного артиста России Александра Филипенко, уволившегося из театра Моссовета, снятие с репертуара Московского театра «Современник» последнего спектакля с участием тоже народной артистки России Лии Ахиджаковой, якобы из завала гневных писем по поводу того, что осудившая войну актриса выходит на сцену. Особенно воинственно против 84-летней Ахиджаковой было настроено общество «Офицеры России», чьи представители смело ее критиковали за монолог в спектакле «Первый хлеб», якобы оскорбляющий чувства ветеранов. В ответ по инициативе режиссера Кирилла Серебренникова началась кампания «Письма для Лии», а на сайте change.org идет сбор подписей под петицией «Заступимся за Лию Ахиджакову». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».